Добрый вечер, друзья. Севооборотовские колокола сегодня звучат как нельзя кстати. И мы продолжаем их тему перезвоном стаканов, вкладывая в них особый высокий смысл. Это передача рождественская. В гостях у нас доктор Лоренс, Эдди Лоренс Ачеговия, который однажды занимательно рассказал про язву желудка и злостную бактерию, вызывающую его. Однако сегодня будет речь не о дырках в желудке и двенадцатиперстной кишке, а о благотворительности, которой Эдди занимается вот уже 7-й год подряд. Позвольте вас приветствовать в студии.
А заодно и с наступающим Новым годом. Да. Больше у нас, Сева, такой возможности не будет пожелать нашим слушателям всего наилучшего в Новом году.
Ну, начиная рождественскую передачу, мы, естественно, не могли обойти вниманием библейские места, отправив туда самого нашего опытного, самого надежного сотрудника Леонида Владимировича, который и находится сейчас в Тель-Авиве на телефонной линии. Надеюсь, он нас слышит. Леонид Владимирович, слышите ли вы нас?
Сердечно приветствую.
Рады слышать. Доложите, пожалуйста, обстановку, что происходит на исторической родине, на Святой Земле, начиная, как всегда, конечно, с температуры окружающего воздуха.
Ну, температура самая замечательная. Температура прекрасная. То же самое, как было недавно на Канарских островах, 25 градусов, солнышко, тепло. Но, в общем, дело не только в этом. Температура здесь не самое главное. Вот, может быть, наши слушатели помнят сатирическую повесть братьев Стругацких о научно-исследовательском институте чародейства и волшебства, сокращенно НИИЧАВО. Повесть называлась «Понедельник начинается в субботу». Примерно так же обстоит дело в Израиле. Здесь суббота начинается в пятницу. Не успел я в пятницу приземлиться в Тель-Авивском аэропорту, как зашло солнце. И в ту же минуту все в стране замерло, остановилось и закрылось на 24 часа. От городского транспорта до газетных киосков, где я рассчитывал купить свежую газету на русском языке. Пришлось ехать в редакцию газеты «Вести», самой солидной из русских газет в Израиле, ее редактирует Эдуард Кузнецов, чтобы получить последние номера. А вообще местные газеты на русском языке на расхват, потому что сегодня почти каждый четвертый израильтянин происходит из России. Я приехал в Израиль во второй раз. Впервые тоже как журналист 21 год назад. Перерыв достаточный для сравнения, для рубрики типа «Прежде и теперь». Должен сказать, что из всех возможных различий сразу бросается в глаза одно. Самое поразительное, особенно заметное тому, кто долго не бывал в Израиле. И такое, о котором плохо знают и в Англии, и в России, и вообще за пределами региона. Это различие во взаимоотношениях Израиля и израильтян с соседними странами, с арабскими странами и палестинцами, имеющими ныне свою администрацию и законодательную ассамблею. Например, так. Повсюду рекламируются туристские поездки в Египет, Иорданию, Сирию, Саудовскую Аравию и даже Ирак. В мой прошлый приезд сюда ни о чем таком и помыслить было невозможно. Или вот в минувшую среду было христианское Рождество по новому стилю. Тысячи палестинцев, христиан и паломников со всего мира собрались в Вифлееме на площади перед храмом, возведенным над пещерой, где, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Я там побывал еще в мой первый приезд. Поверьте, это очень-очень сильное впечатление. Вифлеем находится, как известно, на территории, оккупированной Израилем после арабо-израильской войны 1967 года. И вдруг, кто бы вы думали, пожаловал на праздник? Лидер палестинцев Ясер Арафат. Он, конечно, мусульманин, но решил, как видите, сделать жест доброй воли, потому что Вифлеем передан теперь под контроль палестинских властей. А накануне в египетском городе Хургада на берегу Красного моря президент Египта Хосни Мубарак встретился с министром обороны Израиля Ицхаком Мордехаем. И на их встрече присутствовал министр обороны Египта Тантауи, который раньше никогда не встречался с официальными представителями Израиля. И, наконец, конечно, в тот же день, в канун Рождества, состоялась самая знаменательная встреча. На контрольно-пропускном пункте Эрец премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обменялся мнениями и прилюдным рукопожатием с Ясером Арафатом. Ожидают, что в ближайшие дни будет подписано очередное израильско-палестинское соглашение. На сей раз о так называемой передислокации израильских войск, а проще сказать, об их отводе из города Хеврона, где среди арабского большинства населения живут несколько сот израильтян. Что послужило причиной таких благотворных перемен? Ну, причин, наверное, можно назвать много, но одна из них – влияние все растущего числа тех, кого в Израиле называют общим словом «русские». Это и евреи-эмигранты из бывшего Советского Союза, и приехавшие с ними православные русские. К слову сказать, часть новых эмигрантов, прибывших из России, крестилась и приняла православие еще до выезда в Израиль. Поэтому православные храмы здесь всегда полны. Почему я говорю о влиянии, так сказать, новых русских в Израиле, где, конечно, термин «новые русские» имеет несколько иной смысл, чем в России? Не только потому, что министром стал известный правозащитник Натан Щеранский, а управляющим кабинета премьер-министра эмигрант из России Либерман. Нет, корни этого влияния глубже. Люди, приехавшие из России, прежде всего, хотят жить в мире. Они заведомо согласны, ну не все, конечно, но большинство, на подписание соглашений с арабами и вообще с кем угодно, лишь бы эти соглашения привели к жизни без войны и опасности террора. Но одновременно в Израиле есть так называемые правые силы, которые согласны на мир только на определенных условиях. Они не могут и слышать о мире с палестинцами Арафата. Как? Это же террористы. Есть в Израиле и религиозные идеологи, для которых любое гражданское правительство анафема. Это, если угодно, фундаменталисты, наподобие мусульманских фундаменталистов в Иране или Судане, или группировки Талибан в Афганистане. Пока российских эмигрантов в Израиле было не так много, пока они не обрели политического влияния, давление правых сил и религиозных ортодоксов мешало реальному продвижению к миру с соседями Израиля. Теперь российские эмигранты и иудеи, и христиане по религии стали политическим противовесом правым силам и религиозным фундаменталистам. Это, конечно, не единственная причина потепления политического климата на Ближнем Востоке, но, несомненно, одна из важных причин. Почти 900 тысяч людей из России, несомненно, оказывают хорошую услугу делу мира. Так что, видите, климат теплеет, и 25-градусная температура каким-то образом, Сева, это символизирует.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я, как понимаю, цифры эмиграции, хоть сейчас уже и ниже, чем раньше, но все-таки 1060 в месяц появляются в Израиле из России.
Я не боюсь, что я месячные цифры не знаю. И боюсь также, что эта месячная цифра несколько меньше той, которую вы сейчас назвали. Тем не менее, общая численность русскоязычного, скажем так, населения в Израиле очень велика, я повторяю. Это она приближается к 900 тысячам человек, почти миллион. И примерно каждый четвертый израильтянин уже говорит по-русски точно так же, как мы с вами.
Ну, я только хочу пожелать или высказать лозунг «Даешь первый миллион». То есть вот, русских должно быть за миллион, за миллионную черту.
Понимаете, дело не в том столько, не сколько в количестве, сколько в качестве. И действительно, к ним относятся здесь благосклонно и благоприятно. И очень многие, опять же, не все, не религиозные фундаменталисты, понимают, что вот этот вот массив русский оказывает благотворное влияние на общую политику Израиля.
Но они хоть выходцы из России, они не привезли с собой привычек, скажем, к свинине, там, к еде сала в израильскую жару?
Почему не привели? Конечно, привели. Во-первых, они из разных мест приехали. А вот сегодня я разговаривал с человеком из Ташкента, приехавшим. Он говорит, вы из Лондона приехали, да? Я говорю, да, из Лондона. Ой, там холодина, наверное, в Лондоне. Я говорю, да нет, ну почему же? Ну, по сравнению с Россией. Он говорит, я не знаю с Россией, но по сравнению с Ташкентом, там, наверное, очень холодно. Ну вот, пожалуйста.
А сам, наверное, сало жует, шпик.
Что?
А сам при этом шпик жует, сало.
Ну,
плов.
Ты понимаете, так что люди совершенно разные оттуда приехали, с разными привычками, но я говорю о каком-то общем знаменателе. Да.
Спасибо, Леонид Владимирович, ждем вас назад.
Я надеюсь, что на следующем севообороте буду присутствовать.
Привезите немножко израильского шпику с собой.
И солнце.
Да-да. Дорогие друзья, я желаю всем нашим радиослушателям и нашим дорогим коллегам, и Эдуарду Ачагови, которого, как он хорошо знает, я очень люблю, счастливейшего Нового года.
Да.
Всего хорошего, Леонид
Владимирович. До свидания. Пьем за вас.
Да. Всего доброго.
До свидания. Это был репортаж, спонтанный совершенно, как я подозреваю, из гостиничного номера. Леонид Владимирович докладывал нам свои впечатления и обстановку, потому что надо же держать слушателей севооборота, людей, часто политически не очень просвещенных, в курсе дел и в курсе ближневосточных
событий.
Да. Я не боюсь этого слова.
Сева, мне Леонид Владимирович напомнил, я даже загрустил.
Да.
Вот это, что пятница начинается, или понедельник начинается в пятницу, или
в
субботу.
Субботу.
Ведь я тоже прилетел в Израиль впервые из Советского Союза в пятницу в 6 часов вечера.
И
застал совершенно мертвую страну. Да. Это был
шок. Я хотел задать вопрос, между прочим, Леонид Владимировичу. Как он добрался из аэропорта
в редакцию?
Я поехал в редакцию газеты.
Я расскажу, как. На арабском острове.
Единственный, пожалуй, вид транспорта, который в это время действовал.
Я так насчет шпика прикалывался долго, потому что мне довелось по России недавно проехать неделю с одной из сотрудниц бибисейских, которая, в свою очередь, приехала из Израиля, и которая до сих пор соблюдает некоторые уложения, скажем так. Mm. И мне пришлось с ней ходить по буфетам, по ресторанам, потому что мы всю неделю бок о бок ехали вместе из одного города в другой. И первый вопрос, когда она спрашивала с несколько брезгливой миной, свинина есть в этом или нет, там сосиски, там в салате и так далее. И все официанты радостно говорили, конечно, есть.
Да, еще. Теперь все есть.
Да. Она говорила, тогда не надо.
Да.
И я представил сразу всех этих официантов российских в Израиле, которые с большим аппетитом розовый шпик нарезают, понимаешь, ломтиками.
Да.
Вот, как говорил мой приятель в жару, он всегда говорил, хорошо бы сейчас теплой водочки с холодным свиным шашлычком.
Я хочу сказать, в Израиле, когда я туда приехал в 73-м году и работал грузчиком на телефонной станции, из-под полы мы покупали свиные сосиски.
Алексей,
но из-под полы.
Как вы могли?
Ну, вот
но сейчас уже у вас этого нет. Вы сейчас свинину
сейчас
не едите.
Давно вегетарианцы, не только свинину не едим. Свинину мы не едим очень-очень давно. Но я хочу сказать, что не мы покупали, а те, кто хотел, те ее покупал. Это говорит о том, что в принципе в Израиле, конечно, есть все. Если там есть люди, то есть среди этих людей какая-то часть людей, которые любят свинину.
Но парнокопытных ни они, ни арабы не едят уже там порядка 3000 или 4000 лет.
Нет. Все-таки большая часть населения ест исключительно кошерную пищу.
Я выяснил, чтобы закончить тему свинины, я выяснил недавно через людей, которые практикуют здоровье, так сказать, вокруг меня, я нахожусь в этом окружении, о том, что свиное мясо по своей биологической структуре наибольше приближено к человеку. И отсюда, как я понимаю, доктор, возможно, пересадки свиного сердца.
Совершенно верно.
Поэтому организм, когда попадает свинина, то желудок, биологический его компьютер, просвечивая этот кусок свинины, совершенно не понимает он, что ему надо делать. Самого себя, что ли, переваривать? Поэтому свинина в желудке лежит так долго и вызывает такие тяжелые сновидения.
Единственная поправочка. Может, не столько биологически сродни свинина человеку, сколько физиологически. Небольшая разница.
Так. Ну, это я предоставляю эту
правду. Ну, это уже деталь.
Вместо би-фи.
Да, вместо би-фи.
Да.
Остальное все правильно.
Осторожнее со свининкой. Евреи хоть, конечно, через край берут, но там есть какая-то вековая мудрость. А сейчас от низменного к возвышенному, к классической музыке, которая имеет прямое отношение к теме нашей сегодняшней беседы. Thank you. Пианистку зовут Ингрид Якоби. И в этом заложен сегодня большой смысл, потому что не любой нам пианистический звук годился. Именно эта пианистка, потому что... Ну, в общем, доктор, вам слово.
Ну, вы сейчас слышали выступление Ингрид Якоби, известной американской пианистки, лауреата премии Чайковского, по-моему, на московском фестивале, которая выступала жарким июньским днем этого года в здании российского посольства перед публикой примерно в человек 120-150. Но публика необычная. Публика из очень состоятельных людей, самых разнообразных национальностей. Там были и англичане, и саудоаравийцы, и богатые греки, и гречанки, и так далее. Американки, канадки и все прочее.
Чтобы внести ясность, скажем, видимо, что билеты были...
Почему-то вы все называете в женском роде, вы все, ну, доктор.
Дело вот в чем. Дело в том, что этот концерт был дан Ингрид Якоби в честь благотворительного фонда британского, который называется «Англо-русский детский фонд». Uh-huh. Руководит этим фондом и его основательница княгиня Елена Алексеевна Гагарина-Мутафьян. А мне пришлось выполнять роль вот последние уже почти 7 лет, роль председателя этого фонда. Так вот, этот фонд, этот концерт был дан с благотворительной целью, на который были приглашены знакомые, близкие княгини Елены Алексеевны Гагарина-Мутафьян. И они люди не, так сказать, не из бедного десятка. Ну, билеты стоили очень дорого.
Вы как председатель, сколько вы заломили за билеты?
Ну, я открою секрет фирмы. Вот. Билет стоил минимум 120 фунтов. Вход. Ну, максимум около 200 фунтов. Вот. Дело в том, что 120 фунтов — это был только входной билет. Но если вы, прослушав этот концерт, потом покупали компактные диски, CD, скажем, вот с концертами Ингрид Якоби, вы платили еще там 20-30 фунтов и так далее. Плюс там подавала шампанское, была семга русская, икра черная и все прочее.
Да?
И могло дойти до 500 фунтов на человека. Но те люди, которые пришли на этот концерт, для них эти 100 фунтов или даже 500 фунтов, в общем-то, ничего не значили. Это семечки. Это все равно, что купить коробок спичек. Но они за коробок спичек 500 фунтов или 200 фунтов не дадут. А вот прийти на концерт, встретиться с знакомыми, со старыми приятелями, которых они видят раз в 5 или в 10 лет, послушать при этом концерт в прекрасном исполнении, поговорить с российским послом Анатолием Адамишиным или его супругой Ольгой Адамишиной, которые, кстати говоря, тоже помогают нашему благотворительному фонду англо-русскому. И поэтому они предоставили помещение и так далее. Для них это была какая-то честь. Им было приятно. Они приятно провели вечер.
Доктор, какая у вас замечательная должность.
Нет, да? Должность. Надо было всех обзвонить, надо было сидеть на телефоне там на недели 3, наверное. Если не больше.
Я бы с удовольствием поменялся бы ролями. Потому что на долю председателя фонда я один не в состоянии все это было организовать, подготовить, договориться. Все это делал наш комитет, который состоит из очень активных англичан и англичанок, работающих здесь. Сама княгиня Гагарина огромные усилия прилагала. Она дружит с Ольгой Адамишиной, женой посла российского здесь, в Лондоне. И, значит, они на почве благотворительности нашли очень много общего. Вот, и всех обзвонить.
То есть пианистка играла бесплатно. Все вы работаете, естественно, ни за что.
Абсолютно.
Ничего за это
ни
не получаете.
Копейки. Вот только время.
Да. Доктор, и большие усилия.
Огромные поменяться усилия. Ролями ведь значило купить коробок спичек за 500 фунтов.
Знаете, Алексей...
У меня 500 фунтов на коробок спичек.
Мне благотворительные порывы тоже не чужды. Я, например, бездомным рубь всегда даю, особенно если я на чем-нибудь играю на улице. Но это и есть мой предел. Дальше этого дела не идет.
Но 500!
Да. А вот доктор, я тут вынужден высказать свой восторг по этому поводу, из года в год тратит свое собственное время, свои усилия, сидя на телефоне или там делая разные посещения, организовывая все это дело. Сколько удалось тогда денег собрать на этом концерте?
Вот на этом концерте, который мы дали в июне месяце, нам удалось собрать 10 тысяч фунтов стерлингов. Угу. Вот. И все эти деньги, или большая часть этих денег, целенаправленным путем пошла на оказание помощи больным детям в России. В частности, детям, больным врожденным диабетом в городе Костроме.
Врожденный диабет – это состояние, при котором человеку нужно постоянно колоть какое-то лекарство.
Да. Инсулин. Это так называемые больные инсулинозависимые больные. Инсулинозависимые. То есть они зависят от инсулина всю жизнь. Ежедневно
инсулин,
они должны получать, да, определенную дозу инсулина.
Инсулин расщепляет в крови сахар, глюкоза.
Ну, да, инсулин контролирует, так сказать, биохимию глюкозы, сахара в крови.
Доктор, вы хотите сказать, что болезнь неизлечима?
Это раз.
Да.
То есть ее можно приобрести, но... Да. Никогда излечиться от нее уже.
Нет.
Кроме того,
врожденный, если... я имею в виду, прежде всего.
Если
никаких
не...
трансплантаций панкреатической
не
железы
делает,
пока никто не делает.
Кроме
тем
того,
более
если...
отдельные доли.
Да. Если не сделать вовремя укол, то у больного возникает...
Наступает кома. Больной теряет сознание. И находится в этой состоянии комы довольно продолжительное время. И если за это время, за несколько часов, ему не будет оказана помощь, то в конце концов он может погибнуть.
Но здесь надо вкратце рассказать историю инсулина. Какого типа инсулина существовали,
да,
на рынке? И
что...
Вот я знаю, потому что у меня тетушка, которая в конце концов умерла от рака, у нее был диабет, и я... Как сейчас помню, приходил когда к ней в гости, видел, как она себе делала укол. У меня это запечатлелось в памяти на всю жизнь.
Да. Дело в том, что диабет у человека требует, естественно, инсулина своего, человеческого, для нормального функционирования организма. К сожалению, в недалеком прошлом еще на Западе, в России и в других странах СНГ и по сей день производится инсулин, вырабатывается из панкреатических желез и из специальной части панкреатической железы, так называемых островков Лангерганса, в основном коров и свиней.
Сбойни это все,
да,
берут. С мясокомбината,
да,
Кирова.
Может быть, Кирова, может быть, Сталин, я не знаю, кого угодно. Вот, но с мясокомбинатов и сбоин часть панкреатической железы, которая вырабатывает инсулин, она отделяется, потом там очищается, фильтруется и так далее от белковых всяких частей, потому что сам по себе инсулин — это фермент, это энзим. Вот. Но как бы ни фильтровался он, как бы он ни очищался, все равно этот инсулин чужеродный для человека, он все равно свиной, он все равно коровий. И поэтому, когда его вводят, даже самые очищенные в организм человека, то наступает естественная реакция отторжения, неприятия этого инсулина. Наступают всякие побочные, как мы называем, эффекты, осложнения, которые сказываются и в плохом самочувствии, и в подъеме температуры, и в лихорадке, может быть, и в повреждении почек, печени, нашей основной биохимической лаборатории в организме.
Но вы посылали инсулин не такой.
Да. Так вот, мы впервые решили оказать детям, больным диабетом в Костроме, помощь чистым, биологически действительно чистым, человеческим инсулином, который получается биотехнологическим путем с использованием генов человека.
Я чуть не спросил, что людей, что ли, разбирают на части для производства инсулина.
Достаточно взять человеческий ген, молекулу ДНК, которая ответственна за выработку у человека инсулина, человеческого инсулина, и ввести эту молекулу ДНК, ввести, скажем, микробом, который выращивается в огромных чанах. Микробы эти, каждый микроб, это, по сути дела, биохимическая лаборатория. Они готовы вырабатывать все, что угодно. Размножаясь, они автоматически повторяют себя, размножаются. И они могут произвести что угодно. Им можно заказать вырабатывать белки, ферменты. Все что угодно. Вот это вот и есть процесс биотехнологии, которым сейчас занимается западная медицина. И это будущее всей биохимической промышленности, и, наверное, и химической промышленности, перестанут через несколько веков перестанут существовать трубы химических заводов, перестанут выбрасываться всякие газы, отравляющие в окружающую среду. Все будут делать микробы, либо растительные клетки, либо другие биотехнологические работяги. И вот, заказав этим микробам выработку человеческого инсулина, они его вырабатывают в огромном количестве. А потом уже его кристаллизуют, очищают. И вот этот инсулин, когда он вводится человеку, он никаких побочных реакций не вызывает.
Кроме того, вы его купили напрямую у фирмы.
Купили мы его, ну, там процесс сложный произошел. После вот того, как мы эти деньги заработали, мы их пропустили через систему нашего благотворительного механизма. То есть мы договорились с англо-американской фирмой Bristol Myers в Дании, поближе к России, которая вырабатывает инсулин. Они нам дали скидку, поскольку инсулин шел больным детям России. Они дали нашему благотворительному фонду скидку, ниже даже той минимальной стоимости, которую инсулин действительно стоит при выработке. И таким образом, благодаря вот этому механизму, мы на где-то там 7,5 или 10 тысяч фунтов смогли закупить инсулина на 50 тысяч американских долларов. И вот это количество мы переправили через наш дочерний фонд в Санкт-Петербург кораблем, а оттуда он прямо был доставлен в Кострому.
И последнее, в каком виде инсулин? Он в банках?
Поставляется в специальный так называемый pen system. Pen system — это карандашная система. То есть это шприц одноразовый в виде карандаша, на котором имеется специальный индикатор, кстати говоря, нитевидная иголочка, которая совершенно безболезненно вводится, и дети не боятся этих уколов. Это меньше, чем укус комара, вот так скажем. Вот. И имеется специальный индикатор, который при введении инсулина в кровь или в мышцу моментально показывает то количество глюкозы, которое нуждается в инсулине. И когда количество этой глюкозы сходит, предположим, до нуля, все, вы на этом перестаете делать укол.
Укол надо прекращать.
То есть данному человеку при его потребности в инсулине доставлено столько инсулина, сколько необходимо. Все. После этого этот карандаш выбрасывается. Кроме того, эти карандаши сопровождаются специальными инструкциями, написанными на русском и английском языке. То есть любая домохозяйка, мать больного ребенка, даже сам ребенок, если он в возрасте 10, читает уже хорошо, разбирается и соображает кое-что, вот, они сами могут себе делать эти уколы дома, в домашних условиях, в поездах, в парках, где угодно. То есть они совершенно свободные люди. Они не привязаны к больнице. Но поначалу, для того, чтобы все было в порядке, лучше всего прийти к иммунологу, в больницу, скажем, вот в Костроме, например, в ту же самую городскую клиническую больницу детскую. И иммунолог расскажет, как им пользоваться, как это делать, а потом ребенок или мать делает это все дома.
Все. Я хочу, чтобы прозвучал гимн инсулину в карандашной упаковке, попавшей в Кострому.
Компания Bristol Myers, да?
Да, стараниями Эдди Лоренса Ачигави и возглавляемому им фонду. Отрывком из той же пианистки, из пластинки той же пианистки Ингрид Якоби, которая не последнюю роль сыграла в приобретении этого инсулина, композиция называется «Руины афинские». Как и видишь, инсулин, льющийся по нитевидной игле карандашного упаковки. Это был Бетховен, «Руины афинские» в исполнении Ингрид Якоби. Доктор, я вас, как у председателя собрания, прошу разрешения сделать небольшой творческий перерыв. Потому что надо Алексею доложиться. Вот он бросит свой взгляд на события недели.
Я с удовольствием послушаю.
Вот в речи доктора недавно опять все-таки проскакивали слова «свинина». Там было...
Говядина.
Да? Нет, как добивается инсулин, вы рассказывали нам.
Понятно, в общем, но только не говорите о британской говядине.
Каким-то образом тема животных у нас постоянно
знаете,
проводится.
Алексей, у меня короткое воспоминание, такая вспышка в памяти. Был у меня знакомый саксофонист, который был вообще по образованию биолог. И он в каком-то научно-исследовательском институте работал. Я его часто в Челноневском днем, там бывает, ходишь по делам. Он всегда ехал с мясокомбината Кирова, с бойни, с банкой полных бычьих глаз.
Ох ты мой.
И там лежали эти глаза, и так на меня смотрели множественно. Очень страшно было смотреть. Какое-то исследование, что-то они глаза на что-то там такое разбирали.
Я к чему? К чему я упомянул опять эту свинину? Вот у меня тоже вроде бы тема, она имеет отношение к животным. Доктор... Я очень жалею, что сегодня нет Леонида Владимировича. Я, может, для него даже сохраню эту заметку. Но надеюсь, что и вам она будет интересна. Речь пойдет о книге, которая вот только что опубликована на Западе. Она называется «Жизни, жены и любовные увлечения великих композиторов». Автор этой книги – музыкант и писатель Фриц Шпигель. Как оказывается, у многих великих композиторов был источник вдохновения, о котором мы с вами даже не подозреваем и не подозревали. Разве что, может быть, Сева. Сева знает, дальше я расскажу, почему. Этот источник вдохновения – это не женщина, не пристрастие к алкоголю, не даже религия. Согласно исследованию этого автора, Фрица Шпигеля, это домашние животные. Своим творческим гением многие великие композиторы от Вивальди до сэра Майкла Типпета обязаны кошкам, собакам, птицам, обезьянам и даже в единичном случае лягушкам. По-моему, в этой книге ни слова не сказано о свиньях. Но надо проверить. В этой книге Фриц Шпигель делает потрясающее утверждение, что, слушая наиболее интимные композиции великих композиторов, можно безошибочно определить, кто из них любил кошек, собак или попугаев. Автор не предлагает никаких научных объяснений, но утверждает, что достаточно послушать балетную музыку Чайковского, чтобы прийти к выводу, что вдохновителем его музыки была кошка. С другой стороны, громовые звуки музыки Бетховена свидетельствуют о том, что он находился под влиянием собаки. А вот Шопен написал «Собачий вальс», когда смотрел на то, как собака его любовницы Джордж Санд гонялась за своим хвостом. Композитор Скарлатти записал на бумагу ноты, которые прозвучали в тот момент, когда его кошка прыгнула на клавиши рояля. И позднее он превратил эти ноты во что? В кошачью фугу. Франц Шпигель пишет, что композиторы XVIII века в большинстве предпочитали кошек. Моцарт, например, удалялся в свою композиторскую комнату, набив предварительно свои карманы котятами. В 1786 году Гайден имел удовольствие наблюдать аттракцион «Танец медведей». После этого он написал свою «Медвежью симфонию», в которой, как утверждает автор, многие люди различают медвежий вой в ее финале. Викторианцы, напротив, предпочитали собак. Сэр Артур Салливан, дама Этель Смит и, наконец, Густав Малер, они были помешаны на собаках. Джузеппе Верди писал письма, в которых притворялся своей собакой, пишущей письма его друзьям-собакам. А вот Элгар, когда садился за стол, всегда оставлял два места рядом с собой для своих любимых собак. Ричард Вагнер был помешан на попугае, который даже пел на немецком языке. «Проказник мистер Вагнер!» У Гуно была своя обезьянка. У Берга – канарейки. В 20 веке многие композиторы, по мнению автора, интенсивно путешествовали, что не давало им возможности насладиться обществом животных. И не исключено, что именно в результате этого обстоятельства музыка заметно поблекла. И, наконец, да будет всем известно, что сэр Майкл Типпет – является председателем общества по сохранению редчайшей породы смеющихся лягушек. Что и говорить, книга Франца Шпигеля вызывает потрясающие споры. От себя лично я могу добавить одно.
Да.
Мое первое посещение Сесила Тейлора, которого не только я, многие считают великим музыкантом, когда открылась дверь, на меня бросилась огромная собака и начала со мной играть.
Так, да?
Да, Сева.
Я сейчас вспоминаю разных
животных, думаю, да,
которые жили у нас дома. Вы знаете, в их мир постепенно начинаешь все глубже и глубже погружаться. У нас был аквариум, там было там с дюжину всяких рыб. Потом я уже их знал всех по имени, все их привычки знал. Однажды у нас одна рыбка заболела, и Карина Арчибальдовна в порыве сказала: «Надо ехать к врачу!» И мы стали выяснять, где же ближайший врач. Он оказался под Оксфордом. Она говорит: «Плевать, под Оксфордом едем». Я говорю: «У нас машина не работает. Едем на такси». В общем, там получалось...
Везем весь аквариум.
Ну да, расход получался где-то под 100 фунтов, а рыбка сама стоит, ну, в лучшем случае, 2,5. Тут уж я топнул ногой и сказал: «Нет уж, знаешь, милая, есть предел всему, даже доброте по отношению к рыбке». Но эта рыбка, кстати, покончила жизнь самоубийством. Мы пришли домой через несколько дней, она выкинулась из аквариума и лежала на полу.
Что вы говорите?
Видимо...
Не выдержал.
Видимо, не выдержал. Да. Да. Это у меня тоже на совести.
На вашей душе, да. Вот я хочу сказать.
На совести у меня.
Вот не зря в народе говорят. Вот иногда видят человека, прогуливающего свою собаку, и вдруг как-то замечают сходство между ними, между собакой и человеком. И говорят, что вот со временем, с годами, каким-то образом человек и собака начинают походить друг на друга. Но вот этот автор провел совершенно гигантское исследование. И, надо сказать, он идет гораздо дальше.
Ну, написано известное «Полет шмеля», например. Или «Летучая мышь».
Подожди.
Ленечка, ну а как тут быть похожим? Как страница.
Значит, вы римского Корского, или кто это написал, там, со шмелем как-то все-таки увязываете.
Нет, и вот наоборот, я с трудом, я пытаюсь.
Я-то всегда думал, что это просто грамматическая гамма.
Я слушал. Это произведение, и все время думался, а как вот быть со шмелем и с летучей мышью?
Ну, вы знаете эту шутку, что «Полет шмеля» — это песня про еврейского летчика.
Что говорите?
Да.
Как интересно.
Но сейчас мы предоставим слово Леониду Владимировичу, который как раз на родине этого шмеля и находится. Юбилейные памятные даты он нам напомнит своим голосом с магнитофонной ленты.
29 декабря 1791 года, 205 лет назад, в Яссах подписан мирный договор между Россией и Турцией после русско-турецкой войны, длившейся 4 года. По этому договору к России были присоединены Крым и Очаков. Помните у Грибоедова в «Горе от ума»? «Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма». 2 января 1837 года, 160 лет назад, родился композитор Милий Алексеевич Балакирев, оставшийся в истории музыки не только своими произведениями, но и тем, что собрал вокруг себя в Петербурге кружок талантливых композиторов, могучую кучку, щедро обогатившую русскую музыку. 29 декабря 1876 года, 120 лет назад, в Испании и Мексике появились на свет два, как сказали бы сегодня, деятеля искусств. Один из них – гений виолончели Пабло Казальс, проживший на свете 97 лет, на радость слушателям. В начале нашего века Казальс собрал трио – пианист Альфред Корто, скрипач Жак Тибо и он сам с виолончелью. Это трио считается непревзойденным в мировой музыке. Все трое были прославленными виртуозами и в то же время тончайшими музыкантами. Второй человек, родившийся в тот же день, 29 декабря 1876 года, мексиканский художник Давид Сикейрос. Он был талантливым мастером и, увы, убежденным коммунистом. По приказу прибывшего из Москвы полковника Эйтингона, он 23 мая 1940 года во главе банды из 20 уголовников совершил налет на виллу, где жил в эмиграции Троцкий. Налетчики ворвались во внутренний дворик виллы, патио, и обстреляли из автоматов все спальни, выходившие окнами в этот дворик. Троцкий залез под кровать и отделался легким ранением в ногу. Был ранен его 10-летний сын, а от зажигательных бомб, оставленных убийцами, получила ожоги жена Троцкого. Нападающие еще убили охранника-американца Харта. Полиция быстро нашла преступников, но престиж 64-летнего художника был так велик, что Сикейроса оставили до суда на свободе под залог. И очень своевременно, получив приглашение чилийского поэта-коммуниста Пабло Неруды расписать какую-то стену в Сантьяго, Сикейрос исчез из Мексики. Как известно, его дело было доведено до конца 20 августа того же года Рамоном Меркадером, который размозжил голову Троцкому ледорубом. Руководил операцией все тот же Леонид Эйтингон. 3 января 1892 года, 105 лет назад, в южноафриканском городе Бломфонтейне родился ученый и писатель Джон Роналд Ройл Толкиен. В 4-летнем возрасте его привезли в Англию, здесь он получил образование в Оксфорде, здесь стал и профессором литературы Оксфордского университета. В 1937 году он сочинил для своих детей сказку «Хоббит». И с этого, что называется, началось. Сказка имела громадный успех. Толкиен задумал и написал объемистую трилогию «Повелитель колец», которая несколько лет назад издана, наконец, и в России. Необыкновенный сказочник умер в 1973 году. В ночь с 29 на 30 декабря 1916 года, 80 лет назад, князь Феликс Юсупов, муж племянницы царя, великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя, и правый депутат Думы Владимир Пуришкевич убили Григория Распутина. Его пригласили на вечеринку во дворец Юсупова и угостили отравленным вином и пирожными с мышьяком. Но могучий старец, как называли Распутина, все не умирал. Тогда Юсупов выстрелил в него из револьвера. Распутин упал, но пополз во двор с воем «Все, матушке, скажу», имея в виду царицу. Пуришкевич выстрелил в него уже во дворе. Распутин больше не сопротивлялся, но был жив. Его связали и бросили в прорубь. Все это происходило за 2 с небольшим месяца до февральской революции и отречения Николая II. 31 декабря 1951 года, 45 лет назад, умер Максим Максимович Литвинов, бывший нарком иностранных дел СССР с 30 по 39 год, а с ноября 41 по август 43 года посол Советского Союза в Вашингтоне. В 1901 году 25-летнего Литвинова, его настоящая фамилия Валлах, арестовали за революционную пропаганду, но он бежал из-под ареста и уехал за границу, в Англию. Здесь он женился на Айви Лоу и прожил с ней всю жизнь. В мае 1939 года, готовясь заключить союз с Гитлером, Сталин убрал еврея Литвинова с поста наркомендела. Но когда Гитлер, не оценивший этого жеста, напал на СССР, тот же Сталин отправил Литвинова послом в Америку, где его знали и любили. Последние годы жизни Литвинов провел в отставке, ежедневно опасаясь ареста. Ложась спать, клал на тумбочку револьвер, чтобы не даться живым. В конце 60-х годов его вдова получила возможность выехать на родину, в Англию, где я имел честь с ней познакомиться. Она скончалась, и сейчас в Англии живут дочь Литвинова Татьяна и внучка, наша коллега Вера Челидзе.
Поблагодарим Леонида Владимировича и будем с нетерпением ожидать его впечатлений по приезду из, знаете сами откуда. Сейчас мы возвращаемся к беседе с доктором Эдди Лоренцем Ачегови. Да. Я хочу его спросить, Эдди, вы женаты?
Да.
У вас есть дети?
Есть.
У вас большая ведь семья?
Да.
Поэтому
трое детей.
Одно дело, когда, скажем, молодой идеалист, необремененный семьей, находящийся в непосредственной близи с объектами своего внимания, где-нибудь в Москве или Костроме, занимается благотворительностью. Другое дело, когда вы, отдаленный географией, возрастом, гражданством, семейным положением, вдруг вовлекаетесь в это дело. Что вообще подвигло, когда это все началось? Какой был побудительный первый толчок?
Вы знаете, началось это все в кульминационный период перестройки в Советском Союзе в 1989 году, когда перестройка достигла такого апогея, что полки в магазинах оказались пустыми, в аптеках не было никаких лекарств, за всем были очереди. И когда дети, особенно больные дети в малоимущих семьях, просто медленно погибали. Ну, и еще один момент, который окончательно меня толкнул на благотворительную деятельность, это когда при полном развале системы здравоохранения в Советском Союзе произошло несколько случаев массового заражения вирусом СПИДа в Калмыкии, Волгограде и Ростове-на-Дону. Детей, новорожденных и их матерей.
Это из-за чего было?
Это было связано с тем, что просто были не было одноразовых шприцов в это время в Советском Союзе. Были грязность, не стерилизовались качественно шприцы. То есть медицинский персонал совершенно настолько опустился, что не следил за элементарными санитарными нормами в больницах. Только в таких условиях могло произойти заражение.
В Калмыкии СПИДа отродясь не видали.
Да, он был завозным в Калмыкии, как известно. Дело в том, что один из граждан Калмыкии в свое время был советником или инструктором и многие годы провел в одной из африканских стран. И там он каким-то образом, так сказать, связался с однополыми, так сказать...
Однополыми себе.
Себе, да.
Африканскими гражданами.
Гомосексуалистами, да, африканского происхождения. Вот. И, вероятно, от них он и заразился этим вирусом. Вернувшись домой, он сам не знал об этом, и жена не знала его об этом. Он заразил жену. Жена забеременела, потом родился больной ребенок, потом он сам себя плохо почувствовал, оказался в больнице, где, кстати говоря, и лежала его беременная жена. Вот. И вот в этой больнице одни и те же шприцы, вводилась кровь, делались уколы, инъекции, одними и теми шприцами и ему, вероятно, и его жене, и другим, остальным роженицам, и так детям.
И вы решили тогда достать?
Я тогда решил, что надо чем-то помочь детям. И первая цель нашего фонда была это оказание пассивной лекарственной помощи. Вот поставки диетических продуктов для больных детей, одежды, обуви, игрушек больным детям из малоимущих семей России и стран СНГ. Вот в период вот этого перестроечного экономического кризиса. Ну, а потом он продолжился и в послеперестроечный экономический кризис, потому что малоимущие семьи по-прежнему остро нуждаются.
Но мы все Гоголя читали, мы все знаем персонаж Манилова, который говорил, хорошо будет вырыть пруд, построить мост, чтобы лавки ставили, крестьяне торговали. Вот вы что-то решили, как это практически все
происходит? Практически это произошло вот как. Я совершенно случайно встретился, был приглашен на вечер в семью княгини Гагариной Мутафьян. Вот. Мы беседовали во время ужина о том, о сём, чем я занимаюсь. Она знала, что я журналист, работаю на BBC, вот, веду научные программы «Ваше здоровье», радиожурнал в частности и так далее. Вот. И в разговоре я как-то заикнулся о том, что вот, мол, Елена Алексеевна, вы вроде бы русского происхождения, хотя она родилась в Австрии, уже в эмиграции. Вот, и никогда в России не бывало. И говорит по-русски, кстати, очень плохо, слабо очень. Вот, я говорю, вот, вы не хотели бы, вот, ради оказания помощи детям, которые сейчас в тяжелом положении находятся в России. Я был под сильным впечатлением тогда вот этой колымской истории, волгоградской истории и так далее. И вообще всего положения в Советском Союзе. Вот. Не хотели бы в честь своего отца, деда, прадеда, вот, организовать такой фонд. Муж ее, Арун Мутафьян, кстати говоря, был довольно богатый человек здесь в Лондоне, известный человек на лондонской бирже. Вот. Он оказывал помощь армянским детям. Особенно вот он оказал большую помощь после землетрясения в Армении. Вот. И он отнесся к моей идее с большим вниманием. И через примерно несколько дней мне позвонила княгиня Елена Алексеевна и говорит, вы знаете, Эдди, могли бы вы подъехать к нам, мы хотели бы вот с Аруном с вами обсудить детали практические. И мы обсудили практически.
Но они фонду подарили как бы имя и некоторое время
усилия. Они дали фонду
время
имя,
усилия.
Ну, да. И, значит, я взял на себя функции, так сказать, наводчик. То есть я им говорю, куда помощь нужно направлять. Потому что я знаю хорошо в Россию, часто бываю там. Знаю действительно, где нуждаются больные дети в большей степени. И поэтому я вот в самом начале сказал о том, что я в основном стремлюсь помогать больным детям провинциальных городов России. Они оказались обделенными во многом. Столичные крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург. Там тоже, конечно, есть и бедные и дети, и сироты есть, и бродяги на улицах, брошенные дети. Они есть везде в России. Но все равно у Москвы и у Санкт-Петербурга есть больше возможностей получать благотворительную помощь с Запада. Они немножко избалованы в этом отношении, я бы даже сказал.
И у вас был кое-какой отрицательный опыт.
Да, а кто из иностранцев бывал, там, скажем, в Калуге, далеко, или в Костроме, тоже, или где-то вот там в других местах отдаленной России, в Сызрани и так далее. И вот я хочу помогать именно им. Фонд мой небольшой, конечно, всем я помочь не смогу. Ну, чем могу, помогу. Мы избираем поэтому отдельные города. Вот мы поначалу избрали Кострому. Я недавно бывал там, я недавно был в Костроме, и вот обнаружил, что в Костроме, например, еще в большей степени, чем дети, больные диабетом, нуждаются, это сироты. Оказывается, в Костроме самый крупный в России сиротский дом. На 200 детей. Это все дети, оставленные в родильных домах матерями из малоимущих семей, либо страдающих хроническим алкоголизмом. Дети очень часто инвалиды, родившиеся с олигофренией, которые оставляются в родильных домах, и они оттуда сразу забираются в этот детский сиротский дом, и вот там растут. Растут, и потом, если находятся желающие, даже из-за границы, взять этих детей, вот могут в этом доме, так сказать, оформить документы и взять. То есть это вот таким детям, ну кто им еще поможет? А государство сейчас помогает все в меньшей и меньшей степени. Государству самого нет средств. Они налоги не в состоянии собрать.
А вы с другими благотворителями связывались внутри России? Что-то там происходит?
Да. Вообще в России сейчас, вот в этой новой экономической кризисной ситуации, появились новые самостоятельные организации, неправительственные организации благотворительные. И вот с одной из таких организаций я буквально познакомился недавно, вот в середине ноября, в начале декабря, которая называется «Триединство». Она называет себя Международной общественной благотворительной организацией «Триединство». Помогает она в основном инвалидам, детям и инвалидам взрослым, детям-сиротам. И мне, я познакомился с председателем этой организации, Тамарой Михайловной Березиной, и с другими представителями этой неправительственной организации. И у меня на их работа произвела очень сильное впечатление. И я сейчас с ними хочу поддерживать эти новые связи.
Эдди, вы занимаетесь потрясающим делом совершенно.
Хочу сказать в заключение, что тьма есть лишь отсутствие света, и ненависть есть отсутствие любви. И присутствие этого света и любви сделают жизнь нашу и светлее, и добрее. Поблагодарим доктора и пожелаем ему успехов.
С наступающим Новым годом!
Благодарю.